В предания входят символы веры, труды отцов церкви, катехизисы, предания отцов церкви. В предания входят труды отцов церкви, символы веры, декреты и установления римских пап, формулы вероучения. Медленнее, помедленнее. Вы записываете, да? А я думал, что вы запоминаете. Но на самом деле экзамен будет у вас, я еще с Сергеем поговорю, какую форму будет экзамен. Но, скорее всего, он будет в виде домашнего задания. Теста не будет на самом деле. Будет просто какое-то домашнее задание. На следующую сессию, когда же еще?
Константин Викторович, последнюю фразу, будьте добры.
А что?
Повторите все.
Последнюю. Насчет домашнего задания?
Нет.
Ой, я уже...
Предание.
Предание входит символы веры, труды отцов, декреты и установления римских пап, литургия, катехизисы. В общем, все, что написала церковь, все входит в предание. Даже если это маразм, ну, но если это святой человек сказал, то что ж поделаешь. И неважно, в состоянии психоза, может, сказал, но если он святой... Вот, например, у Франциска Ассизского, вы знаете, открылись стигматы к концу жизни. Стигматы. Знаете, что такое стигматы? Это значит, места там, где были раны Христа, на ладонях, или, может, не на ладонях, тут вот были пробоины на запястьях, на руках, на ногах и еще в ребре. И вот, скажем так, у высокосвятых людей могут тоже открываться раны Христа. Сами по себе истекать. И вот, кстати, есть у католиков... То ли в Испании, то ли в Португалии такие люди. Вот. Ну, ладно, реально? Не будем об этом. Ну, они показывают, что реально, но я не знаю, реально появляются раны, или, может, они сами себя... Хотя я не удивлюсь.
Да.
Потому что... Вот это я уже не могу сказать. Это какая-то аномалия. Да. На руках, да? Ладно. Вот, например, Франциск Ассизский проповедовал птичкам и животным. Че, вам смешно? А это было на полном серьезе. Он проповедовал птичкам. Вышел и с птичкой поговорил. Воробушек, что ты мне сегодня расскажешь? Спей мне песенку во имя Иисуса Христа. Да. У католиков нормально, если собачка пошла в храм поклониться Господу. Вот. Ну, то есть всякие, католики всякие бывают, понимаете? Все-таки 1 080 000 000, там все есть люди, и психически ненормальные, и здоровые, и аномалии всякие. Ну, все там есть, понимаете? И все входит в предание, и предписание Вселенских соборов, катехизис, и литургия, ну, в общем, все. Вот.
А что значит слово литургия?
Литургия – это богослужение. Вот что говорит католический катехизис. Все, чему учит церковь, то все исходит от Бога. Вот если церковь сказала так вот, надо вставать с левой ноги, значит, это воля Господа, святая воля Господа. И попробуйте с правой встать. Вот. Легче тогда трубить правую ногу, ну, чтобы не согрешить, знаете. Вот. Следующее. Учение культ Марии. Немножечко о культе Марии. Культ Марии. Я уже говорил, что Мария она рождена непорочно. Ну, то есть непорочно была зачата. Вот. Она является посредник между Христом и нами. То есть она Пресвятая Дева. Понимаете? Слово «пре», то есть сверхсвятая. То есть она очень святая дева. То есть они считают, что Мария – это единственная, которая не имела ни первородного греха, ни личного. Что такое первородный грех? Это унаследованная природа. Понимаете? От Адама мы получили грешную природу. Личный грех – это то, что мы сделали. Вот это наши поступки. Так вот, она не имела ни личного греха, то есть она ни разу не согрешила. И не первородного, то есть ничего не унаследовала. Вот такая она была святая. Вот. Хотелось бы поговорить с этой святой женщиной. Ой. Главное не упасть. Да. Да, это святые откровения были. Вот, например, папе Пию IX, 1854 году, было как-то открыто, что ли, что она была непорочно зачата. Этот же папа, уже Пий XII в 1950 году принял догмат о телесном вознесении Девы Марии. То есть она вознеслась. Вот. То есть она даже не умерла. Да. Да, но откуда мы знаем? Это же ихнее предание.
Ну, это их не предание, но это те, кто говорят, где она похоронена. Не нашли
ее. Тело не нашли, да? Ну, что ж, не будем сейчас предлагать разные теории, что произошло с телом Марии. Вот. Ладно. В общем, сами понимаете, интересно было бы поговорить с святой женщиной. Вот, потому что мы же все грешные. Хотя как-то один студент, вы знаете, вдруг достиг такой духовной святости, что он уже сказал, что он больше не грешит. Представляете? Один студент был в каком-то учебном заведении. И как-то на завтраке он такой, знаете, святой человек, все, там кушает, завтракает. И в это время грешный преподаватель подумал, ну, я проверю его, сказать, насколько он святой. Взял ему за пазуху, налил горячего молока. В общем, святость этого студента куда-то ушла. Вместе с молоком. Вот. Так что вот так вот бывает, ребята, в жизни.
Каждый хочет себя так сказать.
Да, да, каждый хочет, но не у каждого получается. Да. Так, хорошо. Значит так, давайте мы о таинствах. Какие есть таинства Римской Церкви? Да, давайте запишем. Таинства Римо-католической Церкви. Их 7, как и у православных, кстати. Крещение. Давайте я запишу. Так будет скорее, да? Крещение. Таинство. Крещение, второе — миропомазание.
А что это значит?
А сейчас я расскажу. Миропомазание. Третье — причащение, причастие.
Причастие — это понятно.
Причастие — это же и Евхаристия тоже. Четвертое — покаяние. Ну, то есть исповедь. Пятое — елеопомазание. Елеопомазание. И шестое — священство. И 7-е — таинство брака. То есть 7 таинств. О каждом немножко. Крещение. Значит, в что верят католики? Они верят, что через вот эти таинства Бог подает автоматически благодать. Ничего не надо. Вот если булькнули ребенка в водичку, хлоп, и сказали во имя Отца и Сына и Святого Духа, уже на него не зашла благодать возрождения. Понимаете? У них через крещение возрождение происходит. Понимаете?
Покаяние.
Потом, вот миропомазание, что это такое? Это значит знак, когда, скажем так, ребенок подрос, его принимают в церковь, помазали миром, это значит, что на него сошел Святой Дух. А чем? Нет, елеопомазание, это при тяжелых болезнях. Вот, это исцеление. Покаяние – это исповедь. Вы, например, рассказали о своих грехах священнику, и он, и как бы непосредственно, на вас автоматически сделалась благодать прощения. Причастие, хлебопреломление. Они верят, что во время причастия мы становимся телом Христовым. То есть мы приобщаемся к Богу, мы приобщаемся ко Христу. Хлеб становится телом, плотью Христовой, а кровь, вино становится кровью Христовой. То есть происходит процесс преосуществления. То есть сама функционально вы чувствуете, что это хлеб и что вино, но они верят, что субстанция поменялась.
Они буквально
понимают.
Да, они говорят, что это буквально при... Да, кровь. Но чувствуем вино. Поэтому, если много крови выпить, то можно потом...
Да, естественно.
Вот. Да. Ну, не будем сейчас так вот далеко уходить, пожалуйста. Все-таки это вещи святые, они не настолько так вот и извращали. Просто они верили, что это как бы буквально применяется. Вот, хорошо. Это таинство. Ну и, конечно же, священство. Они считали, что римский священник, священнослужитель, он женится, он выполняет роль Христа, понимаете? А церковь – это его невеста, понимаете? Поэтому у них на чем основывается целибат? На том, что он представляет Христа на земле, священник, и он, а церковь – это его невеста. Супруга.
Целибат – это безбрачие?
Безбрачие. Ну, правильно, безбрачие в плане того, что они в брак не вступают. Почему? Потому что церковь их невеста. А, вот. Потом брак. Таинство брака тоже, понимаете. То есть все это таинство. Теперь дальше. Чистилище. В 1439 году... Это значит, во время исцеления мажут маслом на больных. Чистилище – это их учение, которое возникло в 1439 году. Они считают, что чистилище – это больница, где долечиваются души. Вот если кто, вот, допустим, много грешил, так сказать, что и при этом был верующим, ему нужно, сказать, почиститься немножко, долечиться. Вот. И вот он в чистилище после смерти, в чистилище Господь там его долечивает. Вот. Чистилище, в понимании католиков, это больница, где долечиваются души, и школа, где души учатся истине. Если вдруг какая-то душа заблуждалась при жизни, то ее какую-то там школу катехизаторскую. Оп. 1439.
А что,
получалось,
что у них ада не было?
Нет, ад для неверующих. А для верующих чистилище. Если, ну, вдруг он грешил, так вот, знаете.
У них есть для учения Луна Авраама?
Луна? Ну, это надо... Я так глубоко не копал. Я не знаю всех тонкостей римо-католического вопроса.
Это отдельное было?
Это промежуточное место после смерти. Души умирали. Ну, человек умирал, и после смерти он попадал в чистилище. Только особо святые люди могли попадать сразу на небеса. Все остальные шли на чистилище. Хорошо, это все так называемый католицизм. Запишите лекцию номер 5 «Православие». Вот, сейчас мы тоже тут немножечко поговорим. Значит, православие. Записали? Лекция 5 православие. Ну, вначале начнем с определения, как всегда. А православие – греческое слово ортодоксия. 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 Значит, что? Ортос, греческое слово ортос, правильный, а доксия, слава. Докса на греческом – это слава. А ортос – это правильный. То есть православные считали себя правильно славящими Бога. Или правильно понимающими Бога. Ну, сами понимаете, если себя не похвалишь. Или докса, слава. Значит, я здесь хочу сказать, что само слово православие не всегда подразумевает православие, от которой мы представляем купола, кресты, рясы и так далее. Слово православие или ортодоксия, оно не имеет с собой три значения. Первое. Принадлежность к консервативному вероучению. Принадлежность к ортодоксии или же принадлежность к консервативному вероучению. То есть богословие имеет свои какие-то либеральные направления и есть нелиберальные направления. Так вот, ортодоксия – это значит, мы принадлежим консервативному вероучению. Вот и мы в этом плане ортодоксы, понимаете? Вот. Мы в этом плане ортодоксы. Второе значение – строгое следование вероучению. Не принадлежность, а как бы строгое следование. То есть иногда мы вот принадлежим ортодоксии, но можем плавать во взглядах. Да? Вот. А также ортодоксия подразумевается как строгое следование. Вот, вот этот человек ортодокс. Знаете, вот слышали о таком человеке? Вот это ортодокс. Ну, если не слышали, значит, вот услышите. Да, теперь вот, вот видите такое, знаете, строго вероучение. Вот это значит ортодокс. Хотя, скажем так, сама церковь вся принадлежит консервативному библейскому учению, ортодоксан. Ну и третье значение. Сама православная церковь как конфессия. Сама православная церковь как конфессия. Вот. То есть это немножечко о определении. Ну, а теперь мы поговорим о православии более подробно. Запишите вторую цифру, второй пункт лекции. Пренебрежение видимым авторитетом. Пренебрежение видимым авторитетом в православии. Пренебрежение видимым авторитетом в православии. И здесь я сейчас объясню, что это такое. для Рима-католиков авторитетом является церковь и римский папа. Точнее, римский папа и церковь. У евангельских христиан у нас авторитетом является Библия, только Писание. Что является для православных авторитетом? Сам Бог. Но вы понимаете, что это значит, это слово? Это значит, что авторитета на самом деле нет. Ну как вот Бог мне может, ну, как-то показать, что правильно, что неправильно? Мы говорим Библия. Вот Бог нам дал, спустил, ну не совсем спустил с небес, но во всяком случае дал нам Библию. Вот, скажем так, мы верим, что Бог через Библию нам показывает, как жить. Так же ведь? Католики говорят, папа у нас есть, папуля нас, так сказать, тешит учениями всякими. Вот. А православная церковь говорит, у нас сам Бог авторитет. На практике это значит, что у них авторитета на самом деле нет. Вот. И хотя они кажутся такими, знаете, ортодоксальными, но это только кажущееся такое, знаете, консерватизм. На самом деле в православии очень либеральное внутри. Оно, знаете, за стенами кажется, что оно очень такое, знаете, у них стены не меняются, кресты как были медными, так и остались, иконы как висят, еще нарисовали в 13 веке, так как висели, так и висят. Вот. Но само движение православное, оно очень либеральное в том плане, что у них нет авторитета, поэтому они могут, скажем так, уйти. В каком смысле? Они просто пренебрегают авторитетом. И здесь я хочу объяснить, почему. Православие на самом деле оно является корпоративным, а не индивидуалистичным. Объясняю, что такое корпоративное. Корпорация – это объединение. И вот, значит, православие, оно следует, скажем так, церковной традиции, которая уже устоялась, понимаете? И они, может быть, ее и не знают, но они ею следуют, живут. Это так же, как вот, например, вы знаете все законы Украины, но тем не менее это не мешает вам быть добропорядочным гражданином, так же? Вот. Так же и здесь. Они, скажем так, не знают всех церковных уставов, но они просто живут и все. Они против них не бунтуют, и этого достаточно. Скажем так, для нас, скажем так, не очень достаточно этого. Мы хотим четкого определения, как нам жить. Вот я вот помню, когда я только уверовал в Иисуса Христа, мне было 16-17 лет, и когда вот в церкви пасторы или пресвитеры, диаконы, служители говорили, вот так надо делать. И знаете, что мы им отвечали? А где так написано? И вы знаете, это было как бы удар ниже пояса. Пасторы, они понимали, что им нечего больше сказать, потому что знают, что в Библии нигде это не написано. Понимаете? И поэтому, а мы что же знаем, что это нигде не написано, поэтому сказали, а где так написано? Знаете, пастор уже как бы обломался. Вот так вот мальчишка юный яйцо курицу научил, как кукарекать. Вот, понимаете, как вот бывало так. Но о чем это показывает? На что это указывает? На то, что, скажем так, мы как бы ссылаемся на определенный авторитет. В данном случае Библия. А что нам говорит поэтому Библия? Православные не обращают внимания на этот авторитет. Когда вы посмотрите на то, на что они ссылаются, то они ссылаются, например, на святых отцов. Например, Иоанн Дамаскин сказал. Или, например, а как по этому поводу говорил Иоанн Златоуст? Или, как там еще, святые отцы, каппадокийцы. Я уверен, что вы даже не слышали эти имена. И, в принципе, не так важно. Почему? Потому что для нас авторитет Писания, и нам и не надо все остальное знать. Так же ведь? А для них, скажем так, авторитет сам Бог через традицию. Понимаете? Вот. Поэтому как бы для них важно... Вот все, что делает церковь, это авторитет. Потому что церковь получила непосредственно от Бога через традицию это. Вот. Скажем так, поэтому у них, когда вы вдруг придете в православную церковь и спросите, откуда вы знаете, что надо креститься, откуда вы взяли? Они на вас так посмотрят и скажут, ребята, вы кто? Баптисты, пошли вон отсюда. Сектанты проклятые. Да, вот некоторые так и скажут вам. Другие так не скажут, но подумают. А вот. Понимаете? Потому что для них Библия не авторитет. Для них сам авторитет – сам Бог. Но теперь я хотел бы обратить внимание, что значит для православных традиция. Потому что это очень важный момент. Запишите третий момент, третий пункт нашей лекции. Взаимосвязь между Писанием и преданием. Какая взаимосвязь между Писанием и преданием? Вот если представить себе вот это вот такой огромный такой ящик, который называется предание. Ну, еще традиция. То сюда входит Писание. Писание – это часть предания.
Прошу прощения, повторите, пожалуйста.
Что?
Взаимосвязь между чем?
Между Писанием и преданием. То есть Писание – это часть предания. В предание входят сюда труды святых отцов. Ну, так же, как и у этих самых, у католиков. Но у католиков только до 7 века святые отцы. А у православных все святые отцы. И Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский, и еще там... Я как-то зашел в православный храм, мне что-то захотелось зайти... вопросу. Вот. Смотрю, там написано, одному святому монаху было явлено, как же, сколько пострадал Иисус Христос. И там написано, сколько у него синяков было под глазом, сколько зубов было выбито, сколько литров крови он потерял, сколько было у него ран, сколько ссадин, сколько синяков, сколько ударов он получил. Я думаю, ого, вот это да, вот им даже такое открывается. И это для них также часть предания, понимаете? То есть и сюда вот труды святых отцов и учителей церкви.
То есть получается для них вот эти вот труды, вот эта, вся вот эта вот радость, это она идет наравне с Писанием.
Конечно, конечно. Литургия, символы веры. Постановление соборов.
Можно вопрос задать?
Да. Но все равно они говорят, что Библия – часть предания, вот и все. Хорошо, они скажут так, что Библия – правильно, приоритет, но ее истолковали правильно только отцы. Поэтому вы не можете Библию понять без отцов. Андрей Кураев так нам, баптистам, объяснял. Как-то в Кременчуг приехал Андрей Кураев, такой диакон православный. И что-то, знаете, у нас такие православствующие баптисты есть. Ну, они везде есть. Вот. И вот они что-то захотели с нашим, с этим священником пообщаться. Пригласили священника, а он, знаете, приехал со студентами духовной семинарии, и наших баптистских пасторов пособирали, диаконов по изгородям, проповедников пособирали. Хоп. Ну и, а знаете, как вот Андрей Кураев, у него, он привык на телевидении, на радио говорить. А знаете, как там же дали 30 минут, и он 30 минут эфира говорит. И он привык к этому. И задали ему маленький вопросик, и он 40 минут отвечает. Отвечает. Смотришь, уже ползала баптиста ушло. Ну, послушали. А что мы сюда собрались? Ну, знаете, баптисты же прагматики. Что мы сюда собрались? Кто его знает? Пошли домой. Послушали этого дядьку умного с бородой седой, в черной рясе с крестом. И ушли. Вот. И вот он говорил, скажем так, вы понимаете, что Библия, мы все читаем Библию сквозь свои очки, он говорит. Но проблема в том, что эти очки понимания, они искажают текст. Потому что мы не знаем того времени, в котором писался этот текст. Мы живем в своем времени. А получается, что между текстом первоначальным и нашим временем, ну, скажем так, 20-21 век, если в отношении Ветхого Завета там вообще еще больше. Большая, огромная пропасть. Временная, культурная, языковая. А вот святые отцы писали и читали Библию, толковали ее во втором веке, в третьем веке, в четвертом. И так как они были ближе к Библии, вот, скажем так, эта пропасть была очень сужена, и они практически жили в той культуре, или приблизительно в той культуре, то их толкование Библии будет более правильным. Поэтому нам лучше читать Библию сквозь призму толкований отцов. Ну, а я хотел бы спросить у этого уважаемого святого диакона Андрея, если мы, вот допустим, вот Библия, и мы вот очки отцов, да? И чтобы нам понять Библию, нам нужно понимать Библию через отцов, так же ведь? Но если положить наши очки, вот представьте себе, вот эти очки исказили, а наши очки исказят труды отцов, то будет еще хуже, так же ведь? Поэтому лучше читать Библию без очков отцов. И так искажает, так хоть легче будет. Меньше шансов для искажения, понимаете? Вот. Да, так получается двойное искажение. Поэтому лучше уже, хотя искаженно, но непосредственно текст. Без чьих-либо там пониманий, комментариев и так далее. То есть они хотя могут сказать, да, Писание, но они никогда не отбросят авторитет отцов. Почему? Потому что они считают, что отцы... Это те, которые правильно истолковали Писание. Вот. Потом, ведь Писание, второй принцип здесь, если Писание – это часть предания, а Писание истолковывается только Церковью. То есть Церковь написала Писание, Церковь может ее истолковать. А кто такая Церковь? Это епископы. Без епископа нету Церкви, говорил один из епископов. Вот. Поэтому, если без епископа нет церкви, а епископ – это как раз глава церкви, вот, он правильно истолковывает Писание, следовательно, надо следовать толкованию отцов. Вот. То есть церковь, только церковь может истолковать Писание, потому что церковь была раньше Писания. И церковь написала Писание, и церковь может истолковать Писание. Вот такая вот фишка. Сама церковь определила, какие книги Библии достоверные, поэтому она и знает, как их истолковать. Понимаете? То есть, что получится, если вы вдруг будете использовать самый лучший научный метод толкования Библии, вы будете хорошо знать языки оригинала, вы сможете определить, что же хотел сказать автор, апостол Павел. Но вот и вы определили, что же хотел сказать апостол Павел в том тексте, и озвучили то, что хотел сказать Павел в тексте на современный лад. И вдруг вот то, что вы озвучили, отличается от традиционного понимания церковью, то для православных вот то, что будет отличаться, это ересь. Понимаете? Почему? Потому что только церковь может истолковать. И если вы вдруг истолковываете не так, как церковь учит, значит, это все ересь. Поэтому, скажем так, православная церковь, она учит прямо, что только церковь может истолковывать Писание. То есть вся церковь. То есть это надо собрать всех епископов. Если все православные иерархи согласятся с вашим толкованием, тогда это толкование будет правильным. Но так как они не согласятся, поэтому автоматически оно становится неправильным. Потом, в-третьих, предание – это контекст Святого Писания. То есть Святое Писание – это как частичка, как, знаете, как вот, можно сказать, вот как маленький кирпичик или небольшой кирпичик. То есть, чтобы понять всю картину, давайте точнее я по-другому скажу. Вот, не кирпичик, а пазл. Пазл, во. То есть, Писание – это как пазл. Или точнее, я бы сказал, предание – это как пазлы. Которые для того, чтобы вся картинка была, нужно, чтобы было и предание. Понимаете? Потому что без предания вы не поймете Писание. Так же, как и Писание без предания недостаточно. То есть оно все взаимосвязано. Поэтому нужно, чтобы оно было вместе все. Вот. Дальше, последний момент. У церкви есть внутренняя память, которая позволяет истолковать Писание. Но что такое внутренняя память? Это как интуиция. Вот как бы церковь, еще в первом веке, ну так говорят православные, она верила в Троицу, но еще не назвала ее Троицей. А вот там в третьем веке, когда появилось уже это слово, вот, тогда уже как бы она из своей глубины памяти вытянула это слово и озвучила. Это, знаете, это как вот в научном мире. То есть яблоки и до Ньютона падали, да? Вот, на головы. Но только на голову Ньютона упало яблоко, и он открыл этот закон. Понимаете? Вот. Да, да, архим. То есть законы просто открываются. Так и они говорили, что как бы внутренняя память помогает нам открыть истинное Писание. Вот. Здесь я что хочу сказать, что тут нужно правильно понимать, что Библия – это часть предания. Что же такое предание? Предание – это жизнь и опыт церкви. Предание – это жизнь и опыт церкви. Жалко, что у вас тут нету книжки «Введение в святоотеческое богословие». Там у Мейендорфа очень хорошее высказывание насчет предания есть. Да, что-то не вижу. Жизнь и опыт церкви. То есть, понимаете? То есть, это то, что делает Дух Святой в церкви. И вот и это выражается в предании. То есть, скажем так, вот, например, для нас, такой вопрос я вас спрошу, вот что для нас будет авторитетнее? Богодухновенный текст первых 8 глав первой книги Паралипоменон или очень такой зажигательный духовный псалом? Что для вас будет более богодухновенным? Нет, Писание. Мы же не православные. Писание, конечно. Но почему-то от первых 9 глав 1 Паралипоменон мы зажигаться не будем. Знаете почему? Потому что там родословное. Адам, Сиф, Енос, Кенаинан, Мелиил, Иарет. Может быть, можно войти в религиозный экстаз, читая монотонно эти слова. Вот. Умные и непонятные. Но, тем не менее, понимаете, зажигательный псалом, который как бы вас просто впихнет в присутствие Божье, вот, он будет менее богодухновенным, чем сам текст вот этого первого Паралипоменона, где вы читаете там «Адам», «Та-та-тан». Или, например, книга «Песни песней», она будет более богодухновенной, несмотря на определенные эротические элементы этой книги, она будет более богодухновенной, чем этот псалом, который вы поете. «Великий Бог», например. Псалом 93. Понимаете? А православные бы сказали, что и то часть предания – это жизнь и опыт церкви. Поэтому, когда вы делаете акцент, вы говорите, что для нас авторитетно, что для меня авторитетно, мы говорим только Библия. Для православие все, что делает Бог, предание. А в предании тут еще надо написать мощи святых, например, иконы, церковная архитектура, и так далее, и тому подобное. То есть это такой многоразличный опыт церкви, это все предание. И Библия всего лишь частичка этого предания. Понимаете? И все это жизнь и опыт церкви. Так, хорошо. Когда у нас там перерывчик?
11
минут. Да? А на моих через две. В одноте? А там тоже 2 минуты. У нас же 50 минут. Да, 50. Хорошо, но тем не менее мы можем еще немножко поговорить. Все равно там на ужин еще, как всегда, не накрыли, поэтому не беспокойтесь. Вот. То есть вы поняли немного о том, какое отношение к Библии у православных. На самом деле это не значит, что они Библии пренебрегают.
Нет.
Они не пренебрегают Библии, просто они говорят, что Библия – это часть всего предания, понимаете? Но с другой стороны, если смотреть с практической стороны, оно как бы теоретически правильно. Ну а с практической стороны, что это значит? Это значит, что если вам какой-то сон приснился, видение какое-то, вот, оно что, так же авторитетно, как и Слово Божье, как и текст из Библии? С их точки зрения, да. Ну, конечно, они скажут, ну, если вы святой угодник Божий, вот. Ну, а с другой стороны, их не святые угодники, например, Ориген. Отец православного богословия, который через 3 века его отлучили, представляете? Я представляю, там он на небесах с Господом общается, и тут какой-то там звонок с земли. Апостол Петр прибегает, такой, знаете, такой вот вспотевший, такой, знаете, посиневший, говорит: «Господь, ты представляешь, отлучили Оригена, придется его в ад отправить». На самом деле, это уже такие мои, знаете, вставки, так сказать, чтобы вам весело было, интересно слушать меня. Все, я вас хочу расстроить. К большому сожалению, наши лекции переносятся на завтра. Я знаю, что вы хотели бы еще меня 8 часов слушать. Вот. Вы знаете, мой язык по-прежнему чувствует себя бодро и не устал, хотя остальные части тела, особенно ноги, говорят, надо бы посидеть на спине. Потому что спина не сидит, как голова, знаете. Вот. Вот. Зато у нее есть другие проблемы. Но об этом не будем. Благодарю, братья и сестры, за внимание. Вам очень понравилось, надеюсь.